что главное его творение – это уникальное полотно романов, объединенных в цикл. И вы знаете, что озаглавлен этот цикл «Человеческая комедия». Вот к этому циклу романов как раз нагляднее всего можно применить самую универсальную категорию литературоведения. Какая это самая универсальная категория? Художественный мир. Да? Мы говорим «художественный мир такого-то романа» или «художественный мир вообще романов Бальзака». Что мы под этим имеем в виду? Мы имеем в виду вот некий аналог миру реальному со своими законами. Что значит художественный мир произведения? Это значит специфика времени и пространства, то, что Бахтин называл хронотопом, да, произведения. Это значит система образов, это значит специфика конфликта, и это значит специфика вот этого языкового воплощения, да, этого художественного мира. То есть эта категория, она универсальна. Она действительно объемлет как бы все моменты художественного произведения, все главные параметры его поэтики. И, конечно, Бальзак создает этот огромный цикл романов как историю французского общества, как некую хронику этого общества, и вполне даже конкретный период можно наметить, который охвачен в этих романах, с 1816 года, ну, то есть времени, когда окончательно закатилась звезда Наполеона, когда наступает период реставрации, и по 1848 год. Канун новой революции, которая назревает во Франции. Вот эти хронологические рамки, они в основном и определяют время действия этих романов. И действительно, это целый мир, полный движения, полный жизни, с тысячей персонажей, с пересекающимися судьбами. Золя очень, на мой взгляд, удачно сравнил этот цикл романов с Вавилонской башней. Вот действительно такая грандиозная Вавилонская башня. А ведь вы знаете, что Вавилонскую башню невозможно достроить. И этот цикл, он тоже остался незавершенным, потому что замысел был слишком грандиозным. И вот мы начнем сначала с особенностей философско-эстетических воззрений Бальзака, которые нашли отражение в предисловии к этому циклу романов. Предисловие это было опубликовано уже в 1842 году, когда уже большая часть романов этого цикла была опубликована. То есть это как бы уже осмысление, постфактум. 1842 год, предисловие к божественной комедии.
Человеческой.
И вот, да, и 42-й, да. И вот он дал как раз обоснование и философских, и художественных принципов этому своему грандиозному созданию. Во-первых, он подчеркивает, что к труду своему он подошел как историк, прежде всего. И добавляет, что он хочет в исторической науке. Он хочет дополнить политическую историю Франции своей эпохи историей нравов, которым еще никто не написал. Итак, задача – дополнить историю политическую историей нравов. То есть показать эту историческую жизнь общества не сквозь призму каких-то политических событий, тронных залов, каких-то там сражений, битв, а через частные судьбы, через сквозь призму частной жизни своих современников. Вот надо сказать, что Бальзак в какой-то мере предопределил и будущее развитие исторической науки, потому что в 20 веке, и тоже во Франции, возникнет особая школа в исторической науке, она получит название «Школа нового историзма». И сторонники этой школы, ну, к ним относится и Жак Легов, может быть, единственное имя, которое знакомо вам, поскольку он занимался и медиевистикой. Вот участники этой школы полагали, что задача историка не только давать авансцену истории, но заниматься исследованием самого трудного, исследованием ментальности, состояния ума, эмоций, ну, большей части современников. То есть как бы переместился фокус взгляда с выдающихся исторических личностей на обычных людей, на их нравы, привычки, какие-то вот особенности мышления. Школа новых историков, она, конечно, очень обогатила и подход к истории, и обогатила и художественное творчество. Но у истоков мы можем с полным основанием назвать Бальзака. И вот он пишет в этом предисловии: «Я придаю событиям личной жизни, их причинам, столько же значения, сколько до сих пор придавали историки событиям общественной жизни народов». То есть до него в центре внимания историков общественная жизнь. Он же теперь фокус взгляда перемещает на личную жизнь, на нравы, обычаи своих современников. И в этом замысле, конечно, есть такой оттенок естественно-научный. Вот Бальзак и признается, что его замысел возник из наблюдений над животным миром. И он опирается на достижения естественных наук и хочет дать всестороннее описание, классификацию социальных типов. Вот подобно тому, как есть классификация там, растений, животных, да, в естественных науках. А он хочет дать классификацию социальных типов по аналогии с биологическими. И отсюда создать целостную картину общества. Но я повторяю, что он отнюдь не отождествлял законы общественные и биологические, как это потом попытается сделать натуралиста. Он просто в каждой клеточке вот, общественного организма хочет видеть образ целого. Уловить, говорит он, скрытый смысл огромного скопища тех событий. То есть раскрыть законы жизни общества. Или, как он выражался, найти социальный двигатель. Социальный двигатель общества. А для этого и нужно подвергнуть это общество всестороннему анализу. И вот Бальзак и обнаруживает, что этим социальным двигателем в его время и оказывается стремление к личной выгоде, стремление к погоне за материальными какими-то богатствами. И можно сказать, что главным героем его цикла романов станут деньги, как такая движущая пружина, могучая сила, которая подчиняет себе и общественную, и личную жизнь, подчиняет частную жизнь, жизнь семьи, даже любовь. И то оказывается у него в зависимости вот от этой могучей движущей силы. И все подчинено в этом мире Бальзака, вот этому закону купли-продажи. Ну, как тут не сказать, что сейчас он актуален, может быть, как никто из великих писателей творчества. Он вот словно хирург, как хирург скальпелем там, вскрывает поверхности, чтобы увидеть внутренние язвы, болезни и так далее, так, и он пытается вот сквозь эту видимость, ну, сравнительно благополучную, такого общества преуспевающего, на первый взгляд, действительно, Франция вот, в эпоху реставрации такая достаточно благополучная страна, но на то и писатель-реалист, писатель-аналитик. Он видит вот эти бескровные убийства, которые совершаются. Убийства без кинжала, без яда. Убийства, которые как-то под покровом будней происходят, и они оказываются не менее могучими двигателями человеческой души и страстей, чем те преступления, которые, скажем, описывал в свое время Шекспир или другие великие писатели эпохи Возрождения. То есть для Бальзака исходный пункт творчества – это не воображение, хотя воображение у него было очень богатое, а наблюдение. Вот надо начинать с наблюдения над фактами действительности. Надо изучать жизнь, ну, подобно тому, как ученые этим занимаются. Он даже в шутку называл себя доктором социальных наук. Доктор социальных наук – это, так сказать, многого стоит. Но вот здесь я еще раз хочу подчеркнуть то, о чем уже упоминала, что Бальзак постоянно подчеркивает, искусство и жизнь – это не одно и то же. Искусство и жизнь связаны сложными отношениями, но никогда между ними не будет поставлен знак тождества. И вот он пишет в этом предисловии: «Я не устану повторять, что правда природы не может и никогда не будет правдой искусства». И в одном из своих произведений, неведомый шедевр, он даже такие слова оставит: «Задача искусства не в том, чтобы копировать правду, а в том, чтобы ее выражать. Ты не жалкий, но поэт». Это вкладывает он в уста одного из своих персонажей. И продолжает: «Сними гипсовую форму с руки своей возлюбленной. Ты не увидишь ни малейшего сходства. Это будет рука трупа. И тебе придется обратиться к ваятелю, который, не давая точной копии, передаст движение и жизнь. Нам нужно схватывать душу, смысл вещей и живых существ». Вот как это глубоко, как это вообще предопределяет все дальнейшее развитие искусства. Не копия мертвая, не гипсовый слепок, который пугает нас своей безжизненностью. Вот почему так ужасают многих вот эти музеи восковых фигур. Ну, вроде бы, да, все как в жизни, но как это ужасно, правда? И вот нечто подобное, да, и гипсовые слепки, все, что не связано с этим творческим началом, которое и придает душу, жизнь изображению, все это будет мертвым, все это будет лишь жалкой копией, бездарной копией. И здесь пору задуматься и о законах других искусств, изобразительных искусств. То есть художник обязан выбирать отбор, вот с чего начинается его творчество. Сотри случайные черты, да, помните завет Александра Блока. Вот это во многом и завет Бальзака. Нужны не случайные черты, нужно вот именно самое-самое характерное, Романтики-то пытались изобразить исключительное, единственное, неповторимое. А Бальзак требует изображать то, что выражает общий смысл, суть явлений. То есть он как раз действительно делает акцент на типическом. На типическом. Но вот намечая этот принцип реалистического обобщения, он все-таки во многом остается под влиянием романтизма. И поэтому, знакомясь с романами Бальзака, вы убеждаетесь, как он любит рисовать бурные, сильные страсти, как он любит рисовать ситуации сгущенного драматизма, как любит он и гиперболы, и гротеск, вот эта исключительность многих ситуаций, и загадки, и тайны, все это находит место в его произведениях. Но вот этот романтический арсенал, он уже служит другим целям. Все-таки он подчиняется уже цели изучения, исследования этого общества, которое расстилается перед ним, как необъятный океан. И хотя Бальзак, конечно, настроен критически по отношению к этому миру, где правит денежный мешок, где властвует золото, но все-таки он не отвернулся от него с презрением, как романтики. Он, как художник, видит и в этой действительности вот какую-то своеобразную красоту, часто зловещую даже, такую с отблеском, может быть, инфернальным. И если романтический герой страдает от такой плоской прозы жизни, то Бальзак первый обнаружил вот за этими буднями буржуазными поистине шекспировский драматизм. Вот для него современный Париж, а он прежде всего художник-урбанист, он художник, который рисует жизнь современного города, и прежде всего большого города, хотя у него есть и сцена провинциальной жизни. И вот Париж для него – это действительно город чудес, город, который не уступает сказкам «Тысячи одной ночи». В нем такие страсти кипят, в нем действительно происходят эти бескровные трагедии, трагедии, скажем, какого-нибудь разорившегося лавочника или бедной девушки, у которой продырявились перчатки или стоптаны башмаки, ей не в чем там выйти на прием, или неоплаченные счета квартирной хозяйки. Они вот такие, ну, уж куда прозаичнее, правда, все эти явления, но они у него приобретают какой-то отблеск такого поистине шекспировского драматизма. То есть он открыл новый источник поэзии, вот эту повседневную будничную действительность. И он сумел ее запечатлеть с небывалым богатством языковых средств. Можно сказать, что Бальзак – это художник, которому свойственны такие крупные мазки, вот как на полотнах художников классической эпохи живописи. Крупные мазки, яркие характеры. Вот это его стихия. У Стендаля там будет скорее графика такая ювелирная, а у него такое рубенсовское изобилие, рубенсовское полнокровие. И вот мы и обратимся к более подробному рассмотрению его главного творения, цикла романов, которому он не сразу придумал название. Но название это, конечно, очень удачное. «Человеческая комедия». И Бальзак имел в виду аналогию, конечно, с «Божественной комедией» Данте. «Божественная комедия», «Человеческая комедия». И, кстати, с таким же оттенком, которое придается слову «комедия». То есть ничего смешного у Бальзака, как и у Данте, нет. Это скорее именно театр человеческой жизни, где кипят страсти, где разрушаются судьбы. Это особая масштабность, что ли, монументальность замысла. И если Божественную комедию, помните, мы сравнивали с готическим собором, то Божественную комедию можно сравнить с громадным зданием в 3 огромных этажа, потому что романы этого цикла, они составляют действительно 3 такие рубрики главные. Первый этаж, основание всего этого здания, это этюды о нравах. Это самые многочисленные романы этого цикла. Этюды о нравах.
Это собственное название Бальзака?
Что-что?
Это да, Бальзак да, такое название? Да,
да, конечно, этюды о нравах. Второй этаж – это философские этюды. То есть это уже попытка соединить художественное полотно с такой вот заданностью философской притчи. Но этот цикл, он очень скупо представлен, и самый знаменитый роман этого цикла – это «Шагреневая кожа», о которой вот сегодня мы и будем говорить. Такой не совсем, может быть, даже и обычный для Бальзака. И, наконец, он еще задумывал и третий этаж, но практически он этот замысел не успел осуществить – аналитические этюды. Ну, это, собственно, название, которое можно было бы отнести и к первому, и ко второму этажу его божественной комедии. То есть Бальзак действительно замыслил небывалое и грандиозное. Его цикл по первоначальному плану должен был состоять из 150 романов. Ну, представьте себе. 150 романов. Ну, вы уже знаете, как он работал. Но даже такая работа совершенно сумасшедшая, все-таки не смог он вместить это количество. Он написал 97 или 98 романов. Но это тоже огромное совершенно количество. Грандиозное. Больше не писал никто.
Самое богатое творческое наследие получается у Бальзака.
Что-что?
Творческое наследие самое богатое у него получается, ну, вообще в мировой литературе.
Конечно, конечно, да. Но это вот ну, такой строитель да, вселенной художественной.
Когда он наблюдать-то успевал вообще жизнь? Все время писал.
Писал и спал.
Вот жил всеми порами души, говорил он, живу в огне. Живу в огне. Вот, недаром Андре Маруа его биографию озаглавил «Прометей» или «Жизнь Бальзака», потому что это действительно жизнь, как бы такое самосожжение. И, конечно, подавляющая часть написанных романов относится к циклу этюдов о нравах. Этюдах о нравах. И поэтому он внутри этого цикла еще ввел целый ряд рубрикаций отдельных, скажем, сцены частной жизни, сцены парижской жизни, сцены провинциальной жизни, сцены военной жизни. То есть очень так детально ввел рубрики, и, конечно, наиболее популярными оказались его сцены парижской жизни. Таким образом, внешняя композиция этого цикла, она как бы вполне закончена. Но внутренняя композиция, она разомкнута. То есть Бальзак изображает жизнь современную. И он сам говорил, что современность не укладывается в законченную форму. Это жизнь в постоянном движении и в постоянном развитии. И поэтому сюжеты отдельных романов и повестей отступают как бы на задний план, а на передний план вот это бесконечное, как сама жизнь, движение такое, на первый взгляд, хаотичное. И он прибегает к приему, интересному приему, потом им будут пользоваться и другие писатели. Это так называемые возвращающиеся персонажи. Или такие переходящие персонажи. То есть персонажи, которые переходят из одного романа в другой. И создается ощущение, что вот это уже давние знакомцы, что мы вот в этом мире художественном обитаем вместе с героями Бальзака. И вот первые из таких переходящих персонажей или возвращающихся – это Эжен Растиньяк, потому что он впервые появляется в романе «Шагреневая кожа», написанном еще до того, как замысел сформировался божественной комедией. Человеческой комедии. Бальзак включил этот роман, как бы задним уже числом, в структуру своей человеческой комедии, в раздел философских этюдов. Там Эжен Растиньяк отнюдь не главный персонаж, он на периферии сюжета, но все-таки его фигура, его общение с главным героем Рафаэлем, как мы потом немножко попозже убедимся, важны для понимания и конфликта произведения, и, в общем-то, психологии этих героев. И, скажем, из повести «Гобсек» переходит семья де Ресто, граф де Ресто и его супруга, которая оказывается дочерью отца Горио и героя уже романа «Отец Горио». И с каждой книгой вот таких героев все больше и больше, усложняются их связи. И получается, что у этой эпопеи как бы нет начала и конца. Недаром Золя говорит, что это недостроенная Вавилонская башня. В принципе, ее невозможно достроить. Каждый роман живет собственной жизнью художественной, и в то же время он многими нитями связан с этим общим организмом, с общим замыслом человеческой комедии. И вот эта включенность в цикл как раз повышает выразительность каждого отдельного романа. В этой связи я вам напомню, что вообще понятие «цикл» — понятие достаточно сложное. И циклизация свойственна и лирическим, да, произведениям, и драматическим произведениям. Но что значит цикл? Вот, наверное, лучше всего на этот вопрос ответил Виктор Шкловский. Он такой склонный к парадоксам человек, Виктор Шкловский, вы знаете его манеру. Вот он написал, что значит цикл. В цикле 1 плюс 1 больше 2. 1 плюс 1 больше 2. Потому что в цикле происходит вот это размыкание отдельного произведения в это художественное целое. И поэтому повышается экспрессивность, выразительность каждого отдельного произведения. И поэтому это не простое сложение. Ну, был бы цикл просто там, ну, собрали, скажем, цикл рассказов, да, вот у Джойса есть цикл рассказов «Дублинцы», под названием «Дублинцы». Почему это цикл? И вот мы убеждаемся, как, во-первых, продуманности размещения этих рассказов, и как каждый последующий рассказ по-новому освещает уже рассказы предыдущие, и как завершается этот сборник рассказом «Эпифании», как сам Джойс определял, то есть рассказом «Мертвые», который подводит как бы итог, эмоциональный и аналитический итог всему сборнику. Вот это цикл. Ну, пригодится вам, наверное, может быть, и для других целей. И в русской литературе мы знаем этот принцип циклизации. И вот Бальзак как раз продемонстрировал, можно сказать, впервые блестящие возможности того, что именуется циклом. Но уж слишком грандиозным, гигантским был его цикл, слишком величественным был этот замысел, но действительно недостроенная Вавилонская башня. И вот поскольку это цикл, то в его романах как-то вот трудно выделить главные и второстепенные персонажи. Тот, кто в одном романе где-то там на периферии, в следующем романе он может выдвинуться на передний план и в центре повествования. И по этой же причине мы можем не найти у Бальзака и завязок, и развязок в таком общепринятом смысле слова, потому что развязка одного сюжета она оказывается материалом для завязки следующего сюжета. Судьба одного героя завершается, а продолжается развитие, прослеживается развитие судеб других героев, с которыми он тоже связан тысячу нитей. И вот это очень расширяет хронологические рамки этих романов. Мы действительно оказываемся в этой вселенной художественной, в этом художественном мире, который и создает иллюзию правдоподобия. Это синтез, это некое единство. Вообще цикл – это как раз то, что действует по законам синтеза. И внутри этого единства Бальзак как бы и не ставит таких точек. Вот он писал: «Нет ничего цельного в нашем мире. Можно излагать в хронологической последовательности лишь события, случившиеся в прошлом. Этот метод неприменим к настоящему времени, которое непрерывно движется». И образцом вот этого движения как раз и является для него его современность, его XIX век. И в преддверии этого грандиозного здания, выстроенного Бальзаком, находится роман «Шагреневая кожа», который впоследствии сам Бальзак отнес к философским этюдам. И сам он потом называл «Шагреневую кожу» началом всего своего дела. То есть это, собственно, роман как отправная точка вот этого грандиозного замысла человеческой комедии. Он был создан в 1832 году и пользовался просто бешеной популярностью. Современники вспоминают, что вначале он публиковался в периодических изданиях, и покупатели буквально вырывали друг у друга экземпляры журнала, где было продолжение. Ну, то есть вот настолько велик был интерес к этому роману, он необычен по форме, потому что по форме это такая философская притча, но содержание его вполне вписывается в содержание и других романов этого цикла. Но здесь есть только вот такое фантастическое допущение. Есть такой символ, фантастическое начало, которое связано с этой шагреневой кожей. Кстати, Бальзак объясняет, что такое шагреневая кожа. Он дает такой целый очерк, как бы в традициях научного описания. Там герой потом обращается к ученым, нельзя ли что-то сделать, как-то растянуть эту кожу. И вот они ему рассказывают, что это кожа дикого осла, онагра, который обитал в Персии и отличался необычайной выносливостью, умением преодолевать какие-то пропасти бездонные. И, возможно, древние мифы и легенды о крылатом коне Пегасе, они в какой-то мере связаны вот с этим животным. И, конечно, этот талисман, он наделен у Бальзака очень глубоким философским значением. Это как бы воплощение детерминизма, которая существует в человеческой жизни, но уже не социального, а как бы такого метафизического и философского. То есть вот непреложность каких-то объективных законов жизни. Ну, надо сказать, что этот роман довольно четкую имеет композицию, трехчастную. Первая часть называется «Талисман», вторая – «Женщина без сердца», и третья – «Агония». И все эти три части скрепляются образом главного героя, молодого человека, талантливого, но мучимого страшной нищетой. Он потомок знатного рода, но как раз во Франции бальзаковской знатность уже отступает на второй план перед денежным мешком. То есть хозяином жизни становится буржуа и вообще тот, у кого звенят монеты в кошельке. А герой его зовут Рафаэль де Валантен. Ну и имя такое очень, я бы сказала, многозначное, откликающееся эхом. Рафаэль. Уже одно имя нацеливает нас на то, что это личность творческая, которая мечтает свершить какие-то открытия и научные, и художественные. Но начинается роман на самой драматической ноте. Герой, мучимый страшной нищетой, решает отправиться в игорный дом. У него остался последний золотой, и он решает поставить все на этот золотой. И вот эта атмосфера игорного дома, это кипение страстей, они передаются Бальзаком широкими, очень живописными мазками. И окружающие обращают внимание на выражение лица этого молодого человека. Это лицо человека, который как бы уже отрешился от этой жизни, человека, который перешагнул за грань самого глубокого отчаяния. И действительно, он проигрывает и принимает решение уйти из жизни. И вот когда он вышел на набережную, он думает, ну как ему это сделать? Слишком уж некрасиво броситься в эту маслянистую, холодную, грязную воду, сены. И тут на глаза ему попадается вывеска лавки древности. И он решает, ну, поскольку все равно он скоро покончит с этой жизнью, он решает зайти в эту лавку, и вот это круто изменяет всю его судьбу. Ну, давайте отдыхать, да?
На самом интересном месте.
Да.